Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. У Мінському аеропорті затримали громадянина Грузії, угонщика самоліта, який летів з Кутаїсі у Мінськ. Урал-Калі і Беларусь-Калі заявили про намір аднавіць супрацоўніцтва. 83-гадовую Вераніку Себастьяновіч са Скідзеля вінаваціць у кантрабандзе гуманітарнай дапамогі для ветэранаў арміі краёвай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Мінскім аэрапорце затрымалі угоншчыка самалёта. 10 червня 40-гадовы грамадзянін Грузіі спрабаваў угнаць паветранае судна, якое рухалася па маршруце Кутаісі-Менск. Камандзіру экіпажу самалёта ад пасажыра была накіраваная запіска з пагрозай узарваць авіялайнер і патрабаваннем змяніць курс палёту на адну з еўрапейскіх краін. У гэты час на самалёце знаходзілася 32 пасажыры, у тым ліку адно дзіця і 4 члены экіпажы. Дзякуючы дзеянням пілётаў у 6:50 самалёт зрабіў пасадку ў нацыянальным аэрапорце Менск, паведамляе на сваім сайце КДБ. Беларусі. Прадстаўнікі контратэрарыстычнага ўправлення КДБ і групы А падняліся на борт авіялайнера і ўступілі з тэрарыстам у перамовы. Урэшце угоншчык пагадзіўся пакінуць борт самалёта і здаўся добраахвотна, як паведамляецца, супрацоўнікам КДБ. У 8:15 самалёт пакінулі пасажыры і члены экіпажу. КДБ распачаў крымінальную справу. Ну зараз да іншых гарачых кропак. Кіраўніцтва прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка даручыў стварыць калідор для мірнага насельніцтва, якое хоча пакінуць тэрыторыі на паўднёвым усходзе краіны, дзе праводзіцца спецаперацыя украінскіх сілавікоў супраць прарасейскіх сепаратыстаў. Пра тое, што адбываецца на паўднёвым усходзе Украіны, мы зараз будзем гутарыць з карэспандэнткай «Свабоды» ў Данецку Валерый Дубавай. Валерый, добрый дзень.
Добрый дзень.
Валерий, ну мы ведаем, што ўраду даручана арганізаваць перавозку людзей з зоны антытэрарыстычнай аперацыі, забяспечыць іх медычнае абслугоўванне і гэтак далей. Ці ўжо нешта робіцца ў гэтым накірунку?
На самом деле в этой связи уже было сделано немало, причем было сделано не руководством государства, а обычными жителями. Уже некоторое время из Славянска добровольцы вывозят людей, которым просто у которых нет возможности и нет собственного транспортного средства для того, чтобы покинуть город. Точно так же жители других регионов на волонтерских основах принимают жителей Донеччины и Луганщины, которые в связи с антитеррористической операцией хотят покинуть регион. Но до этого момента государственной политики, скажем так, в этой связи не было. Теперь, очевидно, масштабы будут гораздо большими, потому что мы точно знаем, что желающих выехать хотя бы из Славянска гораздо больше, чем могут себе позволить волонтеры или те люди, которые пытаются помочь с транспортировкой людей. Точно так же желающих переехать в другие регионы гораздо больше, чем есть возможность у обычных людей принять у себя семьи, которые переехали из Донбасса. То есть теперь, очевидно, это все будет решаться гораздо более глобально, и, насколько я понимаю, в Министерстве обороны уже несколько дней активно обсуждают возможность так называемых гуманитарных коридоров из городов, где наиболее активно происходит операция.
Ну, вот у одной из первых своих заявок на посаде президента Украины Петро Порошенко говорил про необходимость спынить огонь на усходе краины уже на гэтым тыдні. Аднак з гэтых ягоных словаў не вынікае, ці это азначае спыненне антытэрарыстычнай аперацыі, альбо наадварот, больш інтэнсіўная аперацыя дзеля таго, каб хутчэй разграміць сепаратыстаў. Як успрынялі ягоныя словы на Донбасе?
В регионе после дня инаугурации ожидали, что будет значительное усиление антитеррористической операции. Население готовилось к тому, что будет нечто, что было в следующий день после выборов в Донецке. Мы знаем, что была очень активная битва за аэропорт. Но на самом деле вот уже несколько дней прошло, и весомых каких-то действий или каких-то более радикальных шагов со стороны украинских силовиков до сих пор не было. Бои, если ведут в области, то они, в принципе, географически ведутся точно там же, где и были до этого. То есть это Славянск, это окраины Славянска, это по области тоже есть несколько таких точек. Но говорить о том, чтобы украинские силовики либо прекратили операцию, либо наоборот ее очень сильно активизировали, нельзя. Точно так же и, конечно же, другая сторона, то есть вооруженные боевики, они тоже не сложили оружие по просьбе Порошенко и никоим образом не проявляют своего желания к диалогу.
Я дякую. Нагадаю, что про події на Повдньовому Сході України нас інформує кореспондентка «Свободи» у Донецьку Валерія Дубова. Ну і зараз, що думають слухачі «Свободи» про тамтейші події?
Я воздерживаюсь сейчас давать свою оценку происходящему в Украине. Только потому, что для меня, в моем понимании, человеческая жизнь действительно имеет очень большое значение. И я не могу без жуткой боли в душе наблюдать за всем, что там происходит по вине политиков. К сожалению, и с той стороны, которой я симпатизирую. А это так, потому что, как правило, кровь проливается там, где налицо бездарность политиков, не способных миру путем, так сказать, разрулить ситуацию. Виктория.
Молодечно. Турчиновы и Порошенко одного поля ягодки. Это ставленники правого сектора. Но зачем нужно Порошенко целая неделя, чтобы остановить бойню? Дай приказ прекратить обстрелы. И всего-то. Что? Неделя нужна, чтобы еще более людей отправить на тот свет? Или покалечить?
Нагадаю, ви можете телефонувати нам на номер 266-39-52 або у живий ефір 651-42-04 або писати нам на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111. Я рада вам повідомити, що вже на базі ваших листів на «Свободу» вийшло аж на 2 книжки.
Чому і про що люди пишуть на «Свободу»? Хіба американське радіо нечим може допомогти чоловіку, який живе про диктатуру в Білорусі? Гетеє питання з нагоду виходу у світ у серії бібліотека «Свободи. 21-е стагоддя» двох книг «Листи на свободу» і «Листи про свободу» обмірковують їх автори-укладальник Валентин Жданко, директор Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук, передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Ви почуєте її хвилину про 30. Большая частка гуманитарной допомоги, якая поступила у Крым з інших регіонів Росії, параскраденная. Так сказав Сергій Аксьонов, керівник Ураду Крыма, анексованого Росією. Напередодні віце-прем'єр Криму Лариса Панасюк повідомила, що управління Російського міністерства внутрішніх справ по Криму узбудило 8 кримінальних справ по фактах присвоєння гуманітарної допомоги. Чиновники винуватять у присвоєнні гуманітарної допомоги медичні установи у анексованим Росії Крим. Я нагадаю, що збор сродків на гуманітарну допомогу Криму проходив по усій Росії. Тим часом у Білорусі 83-годову Вероніку Себастьянович, керівницю Союзу жаунєрів армії Крайової у Білорусі, винуватять у контрабанді більше як 70 скринок з гуманітарною допомогою для ветеранів армії Крайової. Справу у дочиненні до неї накерувала у суд Городенська митня. Суд відбудеться 17 червня. Розказує Михайло Корнєвич.
Вероніка Себастьянович приїхала у Кастрішницький суд город не сьогодні, бо при складанні протоколу їй потлумачили, що суд повинен відбитися 10 червня. Однак адвокат Себастьянович потлумачила, що суддя призначила розгляд справи тільки на 17 червня з причини своєї занятості. Побач з будинком Кастрішницького суду Себастьянович розповідає, що кожен год Генеральне консульство Польщі в городні привозить гуманітарну допомогу для билих жовнірів армії Крайової, які живуть у Білорусі. А Себастьянович, як керівниця організації, розвозить її ветеранам АК непосредно по хатах. Поводля Себастьянович і сьогодні 2 красовика їй потелефонував керівця з консульства і сказав, що привезе гуманітарну допомогу.
Ну, як канцелярний бус привез, розгрузили, вони вже ждали. По телефону ми розмовляли по телефонах, ну і все це винесли, порозрізали, шукали. Наверное, автоматом Калашникова іскали, но не нашли нічого, тільки макарони і постне масло, поэтому і там сладості якісь. Ну і мені, короче говоря, забрали.
Позднее у городской мытни на ее склали протокол, у яким записано, что неведомая особа с Польши набыла и раздала іншим особам у Польши продукты харчевания и сувениры агульным коштом каля 1000 евро для отправки их дробными партами у Беларусь. Позднее гэтые товары были выявлены у скидели у хаты Вероники Себастьянович, якая, на думку мытников, повинна была координовать контрабанду. Теперь ее виноватят у администрационным правопорушении за перевозку грузу про змяжу без мытного оформления. Особливо покрыв господарню Себастьянович, что мытники приписали ее контрабанду, хоть добро повинны ведать, что до перевозки гуманитарного грузу она никакого дочинения не имела.
А я вам скажу коротко, просто чтобы нас обидеть, этих стариков. Мы для них это горе, они же нас ненавидят, хотя мы отработали по 40 лет, пенсию получаем, граждане Беларуси. И за эти макароны они что-то скают на суд. Я вообще не понимаю, это я не могу ответить даже правильно. Потому что это абсурд, это смешно.
Пресовый секретарь непризнаванного уладами Союза поляков Беларуси Анджей Писальник потлумачил свободе, что гуманитарную допомогу ветеранам АК у Беларуси собирают громадские организации. У Польши просто сярод людей. Подобные акции проводятся, по воде Писальника, уже 5-6 годов. И николи ранее белорусские влады на это уваги не звертали.
Ну, бог, это степлая довольно допомога. И тому, ну, некие шоколадки, там, некие крупы, там, каша гречаная, мука, цукор. Бо треба попам'ятати, що більшість жовнірів армії Краєва, які ще живуть, вони живуть в далеких, віддалених від великих городів, вёсках, і кожен не має можливості прийти на докрами. І тому для цих людей це вельми істотна допомога. І люди в Польщі це розуміють, тому охотно приймають удел в таких акціях.
На суд сьогодні прийшов генеральний консул Польщі в городі Анджей Хаткевич. І він сказав свободі, що їх вельми непокоїть факт конфіскації господарині Себастьянович гуманітарної допомоги з Польщі для жовніра ВК, яка була доставлена праз посередництва консульства.
А по-друге, що поважніше, został поставлений зажут, ну, цілковіче неправдивий, чили зажут зорганізування через панію Веронікі якоїсь групи przemytniczej, którą ona by kierowała, to jest niezgodne z prawdą. Jeżeli ten zarzut będzie przez sąd podtrzymany, to będziemy to traktowali jako зажут зовсім міняючи ще з фактами.
Поводля правооборонців Вероніці Себастьянович може погрожати штраф від 5 до 30 базових величинь. Нагадаю, що літо Вероніка Себастьянович була оштрафована на 2,5 мільйона за організацію несанкціонованого масового мероприємства для усталювання у Шушинському районі крижа у пам'ять жовнірів армії Краєвої.
Вы на хвалях «Радио Свобода» в Правской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менском аэропорте затримали громадянина Грузии, угонщика самолета, який летел с Кутаиси у Менск. Урал-Калий и Беларусь-Калий заявили про намер обновить супрацовництва. Александр Лукашенко на этом тыдне наведает с официальным визитом Сербию. У Беларуси ввели лицензование кондитерских и макаронных выработок – цукерок, печива, чоколяды, а так само макарону. 83-годовую Веронику Себастьянович со Скиделя виноватить у контрабанде гуманитарной допомоги для ветеранов армии Краевой. Национальный архкомитет святкования 500-х угодков битвы под Воршей дал старт шерогу культурницких и осветных импрезов, которые будут ладиться до конца сёлетнего года. Урал, Калий и Беларусь-Калий збираются обновить супрацовництво. Про початок попередних перамовок с Беларусью поведомил керавник российской компании Дмитрий Восипов. И он заявил, что мета перамовы – вертание до суместного продажу продукции на всесветном рынку. С протягом темы Владимир Глот.
У интервью Bloomberg Дмитрий Восипов поведомил, что перамовы с белорусским боком веде бизнесовец с белорусскими коренями, уладальник компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. И он, по-перше, мая контакты с Александром Лукашенком, а по-другое, ему особисто належит 19,9% усих акций «Уралкалия». Еще под час ведомого конфликту двух калийных гигантов, керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика не раз сказал свободе, что баки обовязково вернутся до супрацы. Сёння эксперт адзначыў:
рускія і беларусы могуць зрабіць главнага іграка на ўсім калійным рынку і получыць так называемы golden key, залаты ключ. Цэнам, регулірванню продаж, так сказать, аб'ёмаў, размераў, цана адной тоны і прочее. Там положение будзе стратэгічнае, больш сильнае, чым у рускіх в газадабычы или нефтедабычы. Это будет самое влиятельное объединение, если сравнивать просто с другими корпоративными системами.
Пытаюсь господара Заики, кольки часу может спотребиться, каб довести перамовы Москвы и Менску до канчаткового рашэння. Аналитик кажа, что тут многое залежит от формы власности двух предприемств. С Беларускалием все зразумело, это державное предприемство.
Уралкали, он может стать объектом либо смешанного государственно-частного предпринимательства, либо чисто национализированной компании. Поэтому это будет решать Путин лично в Кремле. Если это пока время пока не столь поджимает, чтобы преобразовать чисто в государственную компанию, на такую монопольную государственную, если это не решать делать, то Путин и Лукашенко договорятся в течение одного дня. Если нет, тогда будут вестись мелкими чиновниками, средними чиновниками переговоры. Ну, это обычно занимает, как правило, полгода.
Летом 2013 года Уралкалий вышел с супольной с Беларускалием БКК, белорусской калийной компании. Это решение обвалило рынок калийных угноений. Цены на рынку звалились амаль на тротину. Капитализация найбуйнейших вытворцев зменшилась на миллиарды доляров. 23 травня генеральный директор Беларускалия Валерий Кириенко на встрече с журналистами у Солигорску признал, разрыв с российцами дался нелегко. Объем вытворчества за 2013 год скоротился на 12,4%, а выручка на 19,7%. Это отбилось и на заробках. На этой же встрече Кириенко публично огучил средний заработок на предприятии, где теперь працуя больше 18 тысяч человек. У красовику заработок был крыху больше за 13 миллионов рублей, а на початку года 11 миллионов. У час кризису заробки были нашмат меньше, каже Геннадий Фядынич, старшиня Белорусского профсоюза Рады электронной промысловости.
Ну, зараз они уже мают те померы, какие имели до этого кризиса. Но, коли был этот кризис, то они амаль заходили на 2/3 тарифа. Ну, это скажу, что от миллионов 10-12 они имели, мабуть, 3-4. Вот так.
Это подтверждает официальная статистика. Поводле даденных белорусов стату, менавіта з часоў крызісу Салігорск саступіў лідарства ў спісе рэгіёнаў краіны з самымі высокімі заробкамі Менску і Наваполацку і пакуль на першае месца не вярнуўся. Пра крызіс сведчыць і сітуацыя са спартовымі клубамі «Шахтёр», хакейным і футбольным, якія ў значнай ступені фінансуюцца Беларускалієм. Тут у крызіс пачаліся затрымкі заробкаў. Правда, яны у спартовцев значно вышэйшыя, чем у горняков. Так, директор футбольного «Шахтера» Юрий Вергейчик у интервью газете «Призвол» сказал, что в минулом сезоне 90% футболистов зарабляли 7 тысяч доляров на месяц.
Рассказывал Владимир Глот.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Ці была эффективной экономичная политика Александра Лукашенко». 20 годов идут спречки вокруг белорусской социально-экономичной модели. По каких критериях вызначать ее эффективность? Какие выники теперешней экономичной политики? Чему Александр Лукашенко обновляет рынковые реформы? Эти питання абмярковую за круглым столом экспертизы «Свободы» профессор Борис Жаліба и экономичный оглядальник «Белгазеты» Сергей Жбанов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Вы почуете праз 10 хвилин. Один из героев первой президентской кампании 20-годовой давнины, кандидат у президенты, тогочасный премьер-министр Вячеслав Кебич, сегодня отзначает день народжения, ему 78 годов. С этой нагоды на первые дни эфиру я погутрила со своим коллегом Сергеем Навумчиком, автором циклю 94-й, присвященном первому в истории Беларуси президентским выборам. И запыталась, у чем была отметность Вячеслава Кебича как политика.
Вот, Алена, коли бы меня попросили выбрать некое такое визуальное обособление Вячеслава Францевича с антики, с античных часов, я бы обрал бы двуликого Януса. Что я маю на увазе? Я маю на увазе то, что у початку своей премьерской карьеры І у яе завяршэнні, значыць, у 90-м годзе, 94-м, адчуванне такое, што гэта былі два розных чалавекі. Я нагадаю, што летам 90-го года Васіль Уладзіміраўіч Быкаў у вялікім артыкуле, які быў надрукаваны ў маскоўскай літаратурнай газеце пра сітуацыю ў Беларусі, назваў Кебіча прэм'ерам спадзяванняў. І сапраўды шмат хто ускладаў на Кебіча спадзяванні. Вось ва ўсёй гэтай номенклатуры, такой даволі зашоранай, кансерватыўнай, Кебіч вылучаўся, можа быць, ён вылучаўся таму, што вельмі шмат працаваў не толькі на партыйнай рабоце, але і быў дырэктарам буйнога завода, вогуле, но быў больш звязаны з жыццём. У яго такое было адчуванне, не было вось гэтай зашоранасці. Гэта 90-й год, але пазней 94-й год, і перад гэтым, калі ён цалкам лёг у фарватар Крамля, калі ён нічога не рабіў з таго, што яму прапаноўвала апазіцыя БНФ і шмат хто яму прапаноўваў па ўмацаванню дзяржаўнасці Беларусі, па рынкавых рэформах, калі ён здаваў Расіі і Беларусь адно за другім і ўжо на апошнім этапе чапляючыся за ўладу праз сваю парламенцкую большасць, якую кантраляваў ён у Верховным Савеце, ён фактычна ўвёў прэзідэнцтва. Это вот два розныя персанажы, як на мой погляд.
Вы згадалі, што яго называлі прэм'ерам спадзяванняў. Ён тых спадзяванняў, перабудовачных спадзяванняў не апраўдаў. Але все ж таки ён пакінуў свой след у гісторыі Беларусі. Ці можна падсумаваць нейкім чынам ягонае гістарычнае значэнне ягонага прэм'ерства Вячаслава Кебіча?
Я адразу апушчу пэўныя дэталі і пэўныя такія моманты, якія ён раскрывае ў сваёй мемуарнай кнізе, бо яны, ў прынцыпе, цалкам мяняюць падыходы да гісторыі, традыцыйныя падыходы, дзе ён піша, што ну, ён так піша, это не я кажу, это не даследчыкі кажуць, я паўтараю, гэта ён піша, што ён афіцэр выведкі, што ён мае права нашэння мундзіра і ён выконваў пэўныя заданні Масквы. Я падкрэсліваю яшчэ раз, гэта ён так піша. Вось калі гэта зразумець, то, канешне, шмат што трэба пераасэнсоўваць, але калі вось гэта на пару хвілінаў адсунуць у бок, дык ўсё ж такі гэта чалавек, які аказаўся не на вышыні патрабавання часу, хаця ў пэўны момант, напрыклад, не будзем забываць, што ў віскулях подпісы пад дамовай аб спыненні існавання СССР паставілі не толькі тры чалавекі, Ельцын, Краўчук і Жушкевіч, а шэсць. Яшчэ паставіў Бурбуліс, дзяржсакратар Расійскай Федэрацыі, паставіў украінскі прэм'ер Фокін і паставіў свой подпіс Кебіч. Іх было шасцёра. І гэта безумоўна важны гістарычны факт, але вось адразу я б сказаў, што от той падзеі ён свой патэнцыял становчы вычарпаў і далей ужо пайшло на спад. Гэта чалавек, які упусціў, мне здаецца, шансы Беларусі, і калі вось пачынаюць з часам, гэта адбываецца і ў сеціве, у інтэрнэце і ў розных аналітычных выступах і таксама ў палітычных дыскусіях, калі пачынаюць шукаць, вось хто ж вінаваты ў тым, што мы апынуліся ў той сітуацыі, у якой апынуліся, маю на увазе Беларусь, дык я думаю, што вінаваты заўсёды найперш той, у каго быў максімум улады. Канешне, ў 91-м ці 94-м годзе, я б сказаў так, што 95% улады ўсё ж такі была ў Кебіча. Ён рэальна кіраваў краіны, і ён упусціў тыя магчымасці, цудоўныя магчымасці, якія і эканамічныя ў тым ліку, якія мела Беларусь у першыя гады свайго незалежнага існавання.
Ну, ось, давайте пафантазируем, калі б Кебіч перамог у 94-м годзе Лукашэнку, і ён стаў бы першым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, ён дзейнічаў бы гэтак жа, як у выніку дзейнічаў Лукашэнка, ці мог бы абраць нейкія іншыя шляхі, і дзяржава сёння мела б іншы выгляд?
Ой, Алена, гэтае пытанне, што вы мне задаеце, я сабе задаваў, ну, дзясяткі разоў, і я проста прызнаюся, што, вось, хоць і вывучаючы вось гэты перыяд, ужо не толькі як удзельніка, ўжо, скажам, ну, гістарычнага такого падыходу, працуючы з дакументамі таго часу, ўжо адлегласці ацэньваючы праз 20 гадоў, шчыра кажучы, я не маю нейкага такого адназначнага адказу, што я думаю, што калі б ён не здаў Беларусь пад Расею, а гэта магло здарыцца, не будем забывать, что ён імкнуўся ў рублёвую зону, гэта быў ягоны дэвіз, зрэшты, Лукашэнкі таксама дэвіз. Ну, у всякім разе, я думаю, ён бы не прымяніў бы спецвойскі для збіцця депутатаў, не стаў бы мяняць сімволіку, бел-чырвоны-белы сцяг і пагоня. Вось пры ўсім пры гэтым ён быў такі чалавек, ну, як гэта не парадаксальна прагучыць, больш заходняга накірунку. Я скажу яшчэ адну рэч, што сам па сабе Вячаслаў Францавіч можа быць чалавек і неблагі, вось з атачэннем яму не пашанцавала. Атачэнне, канешне, яго вось пастаянна падвігала на гэтыя ў двукосі подзвігі, якія ўрэшце прывялі Беларусь туды, дзе яна апынулася. Я думаю, што не горш было б, калі б быў Кебіч, але зноў жа скажу, што гэта пры той умове, калі б ён не здаў Беларусь. А гэта магло і здарыцца.
Сергеем Навумчыкам, аўтарам цыклю 94, прысвечаным першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам, мы гутарылі пра першага прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь з 90 па 94 год. Нагадаю, у 10 чэрвеня 36 года нарадзіўся Вячаслаў Кебіч. А мне хацелася адзначыць бы яшчэ аднаго імянінніка, барда і паэта Алеся Камоцкага, і прапанаваць у ягоным выкананні цёплую песню, спадзяюся, адпаведную вашаму настрою.
Схіл у хмарах тяжких, пожадано их обминуть. Вось мы шукали шляхи, змарнававши гэтым весну. Небо схіл у хмарах тяжких, хочется пройти поміж их. Новые выходят шляхи, зводят нас со звыклых старых. На земли так тесно тому, в облако враблюся сивы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца з усім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Просторой мой лёс ни на что не хоча зважать. Лето от земли до небес, выпуская солнце гулять. Вечер неприкметный пришел, быцем я его не чакал. З назбираных небом дождёв на землю его день не упал. На земли так тесно тому, в облаком раблюся сивы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца з усім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.